Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Русская планета за неделю». Напоминаю вам, что это совместный проект христианского радио «Радонеж» и новостного сайта «Русская планета». Как всегда, в студии я, обозреватель Дмитрий Бабич, и со мной находится генеральный директор радио «Радонеж» Евгений Константинович Никифоров. Здравствуйте, Евгений Константинович.
Здравствуйте, Дмитрий. Сейчас вся наша планета посвящена одной мысли, живет одним чувством,
так,
начинающимся женским днем.
Прекрасно.
Ну, все смущаются, особенно у нас, хотят отказаться от традиции революционного празднования и происхождения этого праздника. Не будем мы праздновать праздник, учиненный Розой Люксембург, да. Довольно за ней там всякого водится, но не в Розе дело, конечно же. Дело в том, что человеческая душа всегда христианка, это говорил, кстати, Тертуллиан, один из ранних философов,
богословов,
да, ранней церкви нашей христианской. И вот смотрите, как любопытно, что всюду и всегда, во-первых, София – душа, да, и психея, душа – это всегда женские имена.
И название стран, посмотрите, Россия, да, Англия, Франция. Ну, только Германия, по-немецки, Deutschland, да, это средний род.
То есть, как бы человечество всегда чувствовало, что вот то природное глубинное, то, что в нем есть, оно несет нечто более таинственное, нежели мужское рационалистическое, простое начало. И логичное начало. Да. Вот мужчина – это логос, это Аполлон, ну, может быть, не мы с вами не такие уже полоны, но да. В любом случае к логосу сопричастны, безусловно, к рассудительности некоторые. А женская душа – это всегда христианка. Это милость, это устремление к Творцу, устремление к реализации заложенных Создателем свойств каких прежде всего? Конечно же, любви, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости, воздержания. Ну, то, что говорит апостол Павел, на самом деле, про душу человеческую вообще. И так действительно, человеческая душа всегда христианка, и в женщине это звание проявляется с наибольшей силой и глубиной.
Вы совершенно правы, и я думаю, вы знаете, не надо нам отменять праздник 8 марта ни в коем случае. Я знаю, что некоторые этого предлагают чествовать женщин, праздник женщин, жен мироносец. Почему нет? Вот почему?
Я считаю, что отменять нельзя, потому что если есть повод еще раз в году сказать добрые слова, проявить свою любовь, уважение и нежность по отношению к женщинам – это уважение к себе на самом деле, потому что, даря женщине цветы, на самом деле мы часть своей души дарим ей.
Ну, тут даже есть забавное стихотворение Всеволода Емелина. Прочту вам только его начало, потому что, наверное, не совсем оно будет в тон, скажем так, христианской беседе. «Праздник 8 марта имеет в народе традиции, но разные фальсификаторы опять нам мешают напиться». Вот. Ну, дальше там идет про Клару Цеткин, про вот эти все версии. На самом деле, действительно, дело не в Кларе Цеткин и не в Розе Люксембург. Дело в том, что вот должен быть день, должен быть праздник, который всех матерей и тех, кто еще не стали матерями, да, замужних женщин и еще не замужних, известных и еще, может быть, не очень известных, понимаете? И в этом плане, мне кажется, очень неправильно, когда священникам задают вопрос, а какой должна быть настоящая женщина, настоящая христианка? Меня это всегда раздражает, и почти всегда священник дает неудачный ответ, которого ссорят. Вот мы это, знаем эту историю, да, как однажды батюшка ответил, и все, поссорился он с половиной рода человеческого. Знаете почему? Потому что женщины должны быть разные, и христианки должны быть разные. И вопрос этот, вот этот идеал женщины, он, извините, немного глуп. Да? Это все равно, что сказать, а какой должен быть настоящий портрет? Да разный, да, может быть кубистический, может быть традиционный, может быть какой хотите, да. Главное, не скучный.
Это вот. Мы подходим уже к такой удивительной любви, как к жене Сократа. которая была... Ксантиппе, которая была ужасно склочной, как оценивали ее друзья Сократа. Так? А Сократу это нравилось, ему это доставляло вдохновение, он с ней как-то спорил, ругался с ней, выяснил отношения, наверное.
У них были дети, мы знаем, да, и он вообще был активный гражданин и семьянин Сократ. То есть он нам подает пример в том плане, что мыслящий человек не обязательно должен быть вот каким-то постоянно улетевшим в стратосферу. Ну и, конечно же, потом эта несправедливость, которую проявляли его друзья, она повторилась с Львом Толстым, когда современники Толстого, особенно в последние годы жизни, называли Софью Андреевну, его жену, значит, как-то они называли «презренная Ксантиппа, мешавшая мыслить российскому Сократу». Вот, не мешала она ему мыслить, а на многом наоборот, я думаю, до конца жизни вдохновляла, и сама эта история очень глубокая. Но мы сегодня будем говорить все-таки не о Толстом, а о женщинах, которые, мне кажется, вот мы уже сказали с вами, что женщины должны быть разными. Я буду говорить о тех, которые больше всего вот впечатляют меня, да. И, может быть, как это говорил Гёте, самый лучший метод привлечь все человеческие души – это раскрыть свою собственную, да. Конечно же, для меня, как и для людей моего поколения, образ великой княгини Елизаветы Федоровны – это, ну, действительно самая светлая, может быть, страница начала первой половины XX века, которая вообще, конечно, окрашена в основном все-таки в темные цвета, в моем восприятии.
Она звалась в Москве, носила имя «Белый ангел Москвы».
Совершенно верно. И почему мне хочется немножко о ней сегодня вспомнить? Потому что это дает возможность вспомнить о множестве прекрасных людей, которые ее оценили и которые являются нашими современниками. Да? Мне очень нравятся слова, которые сказала великая княгиня Елизавете Федоровне Петр Стегний, бывший наш посол в Израиле, вы его прекрасно знаете, великолепный человек. Он сказал, что вот с его точки зрения она является одной из главных новомучениц. Именно она, да? Хотя, ну, казалось бы, женщина другой культуры. Я напомню, что она дочка великого герцога Гессен-Дармштадтского, Людвига, вместе со своей сестрой приехала в Россию, выйдя замуж, за одна за цесаревича, другая просто за великого князя, да. И красавицы, да, умные женщины, таинственные женщины. И вот то, что они нам оставили, знаете, мне кажется, очень важно, чтобы с женщиной была связана какая-то таинственность, легенда. Это мужчина должен вот высказаться полностью, так сказать, чтобы все было ясно. И то, если это писатель, например, то должен оставаться какой-то орел таинственности. А с женщиной обязательно должна быть тайна и должна быть эмоция. Да? Ну, маленький такой проброс в сторону. Вот наш МИД, например, который мне сейчас очень нравится, вот наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, это логос, да, это разум, это такая как бы тактичность, выверенность в высказываниях. А вот его пресс-секретарь Мария Владимировна Захарова, это эмоция, да, с ее стороны идут как раз и сатира, и инвективы, когда это нужно. Вот они друг друга очень здорово дополняют. Так же и с женщинами. Но возвращаюсь к образу Елизаветы Федоровны. Вы знаете, когда читаешь ее биографию, становится ясно, как же глупо выглядит и наша историография, когда мы говорим, что до 17-го года в России не было гражданского общества, и наши нынешние стоны, что вот не пускают оппозицию, нет возможности себя проявить. Послушайте, она была членом и руководительницей десятка различных общественных объединений, активно работавших. И Красный Крест, который вообще вынес миллионы людей, спас от гибели. Да? И Императорское палестинское общество, которое организовывало паломничество. И множество комитетов помощи голодающим. Понимаете, тогда ведь какая вещь произошла в России? Некрасов ведь правильно писал, порвалась цепь великая, порвалась и ударила одним концом по барину, другим по мужику. После освобождения крестьян в 1861 году некоторые крестьяне побогатели, а некоторые обеднели. И исчезла вот эта страховка, которую на самом деле давали землевладельцы, давали как раз так называемые помещики. Если случался неурожай, особенно вот в этих нечерноземных, бедных регионах, то люди просто умирали от голода. Просто не было никаких запасных фондов, которые бы помогали спастись тяжелую ситуацию. А у бедняков, естественно, не было запасов.
Это же повторилось у нас в 91-м году.
И это повторилось много раз. И вот были эти комитеты, которые помогали этим голодающим. И в них во всех активно действовала великая княгиня Елизавета Федоровна. Но этот образ, светлый, прекрасный образ, и вплоть до ее трагической гибели в Алапаевске в 18-м году, почему так получается, вот у нас очень много говорят о гибели царской семьи, а то, что рядом, ну вот буквально через несколько дней в соседнем уральском городе Алапаевске были убиты еще 6 представителей семьи Романовых вместе с Елизаветой Федоровной, об этом как-то меньше говорят, хотя не менее страшная история. И то, что она вот тоже так повторилась, да, та же технология убийства, это показывает, что это была политика. Это не был какой-то выплеск эмоций, да, или это не был какой-то импровизация местных большевистских вождей, это была, к сожалению, политика, нацеленная именно на убийство. Есть несколько, мне кажется, путей, как прикоснуться к образу Елизаветы Федоровны. Можно, конечно, сходить в Марфо-Мариинскую обитель, которая вот недалеко отсюда находится, но у нас тут Замоскворечье. А можно, знаете, куда зайти? Можно зайти в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, который, мы знаем, конечно же, что главную роль сыграл Иван Владимирович Цветаев, отец Марины Цветаевой, но, безусловно, в нахождении денег, вообще в принятии этого проекта, огромную роль сыграл великий князь Сергей Александрович, муж великой княгини Елизаветы Федоровны. И вот эта связь между Мариной Цветаевой и Елизаветой Федоровной, мне кажется, очень промыслительной и важной для нашего сегодняшнего разговора. Потому что, вообще говоря, это страшная несправедливость. Но я обожаю Пушкина. Но это неправильно, что этот музей назван именем Пушкина. Ну, не имел Пушкин к нему никакого отношения. Пушкин умер за, дай бог памяти, 78 лет до его открытия, да. Конечно же, это должен быть музей имени Ивана Цветаева. Ну, или, если уж так хочется, имени великого князя Сергея Александровича Романова. Он вполне этого достоин. То, что ему дали имя при основании государя Александра Третьего, при всем уважении к Александру Третьему, но не имел отношения тоже к этому музею. Все-таки музеи, памятные места нужно называть именами тех людей, если это возможно, которые больше всего вложили в это дело. Вот, но вы знаете, как интересно получается. Великий князь Сергей Александрович, мы знаем, что он стал одной из первых жертв революционного насилия в 20 веке. Он был убит террористом Иваном Каляевым.
Первый жертв.
Да, ну, как вам
из
сказать?
Из царской семьи он погиб первым.
Все-таки, простите, его отец Александр II был убит народовольцем, да? Народовольцем, ну, Каляев СССР, Гриневицкий убийца Александра II, народоволец. Мы все в советской школе учили, что вот они друг в друга так прекрасно переходили. Сначала декабристы в народников, потом народники в большевиков. И это, кстати, правда. Все три группировки, как мы видим, занимались терроризмом.
Давайте лучше вернемся к прекрасным дамам.
Да, но тем не менее, дело в том, что так получается, что образы этих дам, они связаны с трагедией. И эта трагедия, она как бы их оттеняет, понимаете? Так же, как и образы женщин нашей эпохи. Ну вот самые яркие для меня, самые замечательные, они тоже немножко окрашены в трагические тона. Так вот, он вложил огромные усилия в том, чтобы состоялся этот музей, музей изобразительных искусств, который планировался как учебный. И сама Марина Цветаева в конце 30-х годов, когда она вернулась в Россию из эмиграции, и когда она не могла найти дома в Москве, да, у нее была страшная проблема, негде было жить. Она рассказала эту знаменитую фразу: «Мой отец подарил Москве музей. Мы Москву задарили, а она не может для меня найти одного угла». Понимаете? И вот эта ситуация какой-то бездомности, брошенности, да, она вот сопровождает наших великих женщин весь 20 век. На самом деле, с великой княгиней Елизаветой Федоровной Цветаеву сближает еще и другая связь, которую, может быть, не все наши слушатели о ней знают. Но у Цветаевой была сестра Анастасия, Ася, как ее называли, в семье.
Тоже очень талантливый человек.
Очень талантливый человек. Они вместе начинали, вместе писали стихи, вместе влюблялись. Вот это знаменитое стихотворение «Мне радостно, что вы больны не мной, мне радостно, что я больна не вами». Оно посвящено Марине Цветаевой, такому человеку Маврикию Минцу. Да, такое смешное имя, Маврикий Минц. Маврикий Минц – это будущий муж Анастасии Цветаевой, трагически ушедшей из жизни от аппендицита с осложнением летом 17 года. И так получилось, что тогда же, в 17 году, еще раньше весной, умер сын Анастасии Цветаевой от Маврикия Минца, и она после этого пересмотрела свою жизнь. До этого она была человеком такой культуры Серебряного века, оставила такую одну ницшанскую книгу 15-го года издания. После этого Анастасия Цветаева становится человеком глубоко верующим. И в последние десятилетия ее жизни, а она прожила 99 лет, ей не хватило несколько месяцев до столетия.
Но все равно красиво, 99.
99 лет она прожила, так вот в последние десятилетия она была монахиней. То есть она не жила в монастыре, она жила в своей квартире на Большой Спасской улице, но она была пострижена, и я думаю, что...
Это выбор был многих.
Это был выбор многих, и, безусловно, я думаю, церковь рассмотрит, не забудет ее, она будет каким-то образом увековечена и как церковный человек. Так что вот эта связь между святой новомученицей Елизаветой Федоровной и Мариной Цветаевой тоже через Анастасию Цветаеву осуществляется. Я очень не люблю, когда говорят, ну вот были люди, а теперь их нет, были интеллигенты, были дворяне, а потом их вот отсеяли. Это неправда. Интеллигенты и дворяне появляются
каждые 10 лет. Да мы с вами здесь на радио Радонеж видим лучшие образцы интеллигентов, дворян, благородных людей, сословия и женщин.
Совершенно верно.
Умнейших, тончайших. Вот та самая душа христианка, в которой пульсирует и говорит нам образно часто. Может быть, и не очень рассудительно, и не очень вразумительно, но говорит ясными образами вместе с тем, которые мы понимаем не через вот этот логос слов, да, а через слова как мысли, как некие эмоциональные образы.
Да, слова как чувства, я бы даже сказал. Так вот, у Марины Цветаевой есть такие слова, очень простые. Два источника гениальности женщины. Первое, ее любовь к кому-нибудь, в скобках, взаимная или нет, все равно. И второе, чужая нелюбовь. Вот даже нелюбовь, если это сильная женщина, становится источником вдохновения, источником гениальности. И посмотрите, ну вот так получилось, что Анастасия Цветаева была сильнее, она все время была сильнее тех мужчин, которые с ней были связаны, да. Первый муж умер, да, трагически, я вам рассказывал, ушел из жизни Маврикий Минц, трагически умер ее сын, а сын от первого брака остался, прожил 81 год. Ну, к сожалению, она его все-таки пережила, хоть и на несколько месяцев. И вы знаете, вот у современного поэта, давайте следовать правилу Марины Цветаевой, она очень не любила, когда называли поэтесса, она говорила, поэт. А у современного поэта Светланы Копел-Кофт, он есть стихотворение, оно, по-моему, очень точно отражает вот это отношение женщины к человеку и к Богу. Оно называется «Нес меня Господь». Послушайте. Нес меня Господь, так долго нес, нес во время гроз, во время грез, нес через пустыни, через мрак, сквозь души расхристанный сквозняк, был разбит, унижен и спасен, был на царство сердцем вознесен. И сказал Господь, неси меня. Я взяла его и понесла. То есть, вот в этом стихотворении выражена женская по-настоящему героика, да, сначала женщине хочется быть слабой, да, Господь ее несет, и мужчина тоже ее несет, но в какой-то момент, когда мужчина ломается, да, к сожалению, мужчины, они раньше стареют, на самом деле, и когда стареют, больше болеют, она несет, и Господа тоже несет женщина. И вот совершенно правильно вы говорите, когда жалуются на то, что вот ушли, 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 ничего не ушли. Есть потрясающие поэты и потрясающие люди, и потрясающие деятели общественные, да. На меня, например, большое впечатление произвела Анна Валерьевна Громова, да, которая одна из главных хранительниц памяти великой княгини Елизаветы Федоровны. Потрясающий человек и тоже большая общественная деятельница, да. Вот, но, опять же, если говорить о стихах, у Светланы Копел-Кофтун есть стихотворение, оно так и называется, «Цветаевой», да, и называется оно «Папертное», да, как у церкви на паперти. Вот слова из этого стихотворения. «Я смотрю в тебя, как в зеркало, я не ты, и ты не я. Все же жизнь нас исковеркала, одинаково дразня. Чем-то схожие царапины, и глаза в одних слезах, взгляд сторонний, даже папертный, так глядят на образа. Я не ты, но одиночество, на двоих у нас одно, нежелание краткосрочного, раз уж вечное дано». Понимаете, поэт всегда бездомный, поэт всегда одинокий. Но замечательное свойство поэта в том, что он это одиночество может разделить со множеством понимающих его стихи людей. Главное только их найти. И, конечно же, надо тоже понимать такую вещь, что женщины, вы знаете, на них нельзя обижаться. В своем идеальном образе, в своих желаниях, они, конечно же, всегда прекрасны и лучше самих себя реальных. Приведу такую историю, да, она, мне кажется, важной. Марина Цветаева, которую мы, конечно, все любим, обожаем как поэта, была довольно тяжелым человеком в жизни. Что там говорить, да, так оно и было. И в юности она несправедливо обиделась на одну из своих преподавательниц. Она поступила в частную женскую гимназию Алферовых. Ну и так получилось, это было еще ее детство, да, 7-й год, сколько ей было, 14 лет. Она не сошлась вот с директрисой, что называется. И когда потом эту директрису большевики во время гражданской войны посадили, Цветаева записала в своих воспоминаниях. Не думала я, 15 лет, сидя за партой и с ненавистью следя за вашей сухой, прямой, на английский лад фигурой, не думала я, что вы, 12 лет спустя, в октябре 19-го года, так кончите свою жизнь». Так, а я в этот момент буду сидеть на корточках перед печкой и варить картошку. Ну, дело в том, что директриса Алферова Александра Самсонова была казнена. И перед тем, как ее казнили, она написала такие строки своим воспитанницам. «Дорогие девочки, участь моя решена. Последняя просьба к вам. Учитесь без меня так же хорошо, как и при мне. Ваши знания будут нужны родине. Помните постоянно об этом. Желаю вам добра, честной, интересной жизни. Ваша Александра Алферова». Вот такая история. И так такое получилось...
высокое предсмертное слово.
Да, так получилось, что Светаева, может, потому что она была молоденькая, она была девочка, она не узнала, да, не поняла эту женщину. Так и всегда бывает очень часто, что хорошие люди друг друга не понимают, не узнают, мучают друг друга. Надо это в себе преодолеть, да, надо преодолеть и увидеть в себе хорошее. Бог, кстати, к сожалению, Марину Цветаеву за это покарал. Как она не понимала свою директрису тогда, так же ее не понимал в конце жизни сын. Сын, который очень радостно отнесся к тому, что они вернулись в Советский Союз, он не понимал, какая это на самом деле опасность. И вот в книге «Жизел» Марины Цветаевой вышли отрывки из его дневников. Он пишет так. Это 39-й год. «Мы вместе с отцом, как раз на этом месте, отец еще был на воле, ждали человека из НКВД. Человек приходил. Папа с ним начинал ходить взад и вперед по Кузнецкому мосту, опираясь на маленькую палочку. А я ждал у парикмахерской. Потом они расходились, и мы с папой уезжали обратно в Болшево. Когда я сегодня проходил около этого места, мне сделалось больно и горько. Отца уже арестовали. Все-таки я надеюсь, пишет Георгий Мур, да, сын Цветаевой, все-таки я надеюсь от всего сердца на праведность НКВД. Они не осудят такого человека, как отец».
О, нет.
Ничего не понимал, понимаете, абсолютно. Ничего. И беда как бы Цветаева была в том, что она, может быть, и раньше совершила бы самоубийство, но она не могла оставить этого беззащитного совершенно ребенка, у которого были проблемы в школе, который был совершенно не готов к советской жизни. Хотя он рос очень бедно, но он не был готов, плохо было с математикой. А что такое было пойти в армию? Если у вас была математика, она вас спасала, вас брали в артиллерию. Если у вас ее не было, вас брали в стрелковые роты, где потери были до 50% в первый же день. Да? И мы знаем, к сожалению, Мур погиб. Да? Он был мобилизован и погиб в армии. Так и произошло, как боялась Марина Ивановна Цветаева. Она просто это не увидела, слава богу, не узнала об этом. Но, вы знаете, опять же, все-таки есть справедливость. Тогда же, вот буквально в этот момент, когда Цветаева решалась о том, чтобы проститься с жизнью, действительно, вот в это же время, 6 августа 1941 года, был расстрелян ее муж Сергей Яковлевич Ефрон. То есть, по сути дела, по-моему, даже было принято отдельное какое-то решение по этому поводу в церкви, она не признана греховной самоубийцей. Есть, да, такое понятие,
вас
как доведение этом, человека, знаете, до самоубийства.
Вот-вот-вот. Не все то, что внешне юридически считается раз навсегда решенным, является таковым на самом деле.
Ну, представьте себе ее положение летом 1941 года. Муж арестован и, скорее всего, будет казнен. Дочка арестована и, скорее всего, много лет проведет отдельно от нее. Сын, скорее всего, попадет в армию и погибнет, потому что он совершенно не приспособлен. Ну, вот иногда говорят, каждый мужчина должен пройти армию. Это то же самое, что говорить, как должна выглядеть идеальная женщина. Но есть мужчины, не приспособленные для армии. Да? И вот в этой ситуации, что ей было делать? Этот человек был доведен до отчаяния. И это видно из его последнего письма. Кстати, Анастасия Цветаева, ее сестра, она договорилась со священником, чтобы он отпел, да, прочел они панихиду заочную уже после.
Ну, понятно, что это не было воздействие на сентиментальные чувства священника. Это была, естественно, исповедь и рассказ о том, что происходило. Мы же знаем прекрасно, как люди принимали какие-то чудовищные
препараты, вот,
препараты, да, с тем, чтобы покончить, потому что душа бы это не вынесла бы просто.
Совершенно верно.
Есть такие вещи, я глубоко в этом уверен, что есть вещи, которые душа все-таки не в состоянии вынести. И ясное понимание этого, и ради сохранения своей человечности, своей души. Но это мое глубокое уже личностное, человеческое, благодаря моему собственному опыту, убеждение, что бывает и так.
Ну, мы знаем это знаменитое стихотворение Цветаевой, да, в котором она предсказала свою судьбу. Я думаю, у нас еще есть 3 минуты, чтобы быстро его прочесть и сказать ему несколько слов. «Вскрыла жилы, неостановимо, невосстановимо хлещет жизнь. Подставляйте миски и тарелки, всякая тарелка будет мелкой, миска плоской, через край и мимо, в землю черную питать тростник, невозвратно, неостановимо, неостановимо хлещет стих». То есть человек всего себя отдал поэзии, всего себя отдал стихам. И я знаю, что есть и теперь такие люди, и есть и теперь такие же страдающие, такие же самоотверженно преданные поэзии и правде люди.
Но опять-таки, давайте напомним, о ком мы говорим, и о времени, о котором мы говорим, потому что далеко не все то, что представляется нам простым, таким является по-настоящему простым и ясным. Есть судьбы, и вот 2 судьбы, о которых мы с вами говорили сегодня, которые подчеркивают трагизм эпохи и говорят о том, что жизнь гораздо более многообразна, чем простое морализаторство. Что вот нельзя и все. Я не хотел бы, чтобы мы и наши слушатели воспринимали нашу сегодняшнюю программу, которая, в принципе-то, должна быть радостной, посвященной женскому дню, да, весны и цветению, чтобы она воспринималась вот так вот уж слишком мрачных тонах. Так. Поэтому здесь нужно как-то, Дмитрий Ильич, завершить. Завершить вот таким жизнеутверждающим, потому что все эти страдания, это же, будет говорить, поэт, но это же поэт не тот, который воспевает цветы и розы. Это поэт, который глубоко проникает в судьбы мира, в страдания. мнение человека, который и познается тем самым через страдания, глубже себя познает и выражает это вовне. И мы через эти страдания, через эти стихи можем много понять о себе.
Я думаю, тут нас спасет стихотворение Светланы Копел-Кофтун. Оно называется «Стоять как липа». «Стоять как липа из последних сил, как дуб, что эту липу подпирает. Тот дуб ей, видно, бесконечно мил, раз до сих пор она не умирает. Дряхлеет, чахнет, но листочки вновь, как первые ростки, пускает в небо. И сок ее, как юной девы кровь, спешит весной по веткам на потребу».
Она его за муки полюбила.
А он ее за сострадание к ним.
Вот мы, наверное, на этом и закончим. На эти слова, потому что не сострадать этим двум, а мы говорим уже трем чудесным женщинам, дай бог здоровью еще молодой совершенно поэту Светлане
Копел-Кофтун, которая смогла почувствовать, а это важно.
Дай это бог.
Да. Ну, на этом мы заканчиваем нашу программу. Напомню нашим слушателям, что с вами был обозреватель Дмитрий Бабич, со мной беседовал директор радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров. Это была программа «Русская планета за неделю». Всего вам доброго, храни вас Бог, дорогие мои братья и сестры.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.